Площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Том Шупейко, продюсер программы Наталья Пориэте. В течение следующих 50 минут мы с вами поговорим о таких темах. Достаточно ли в Латвии учителей второго иностранного языка? Вот об этом мы подробнее поговорим во второй части нашей программы, с учетом того, что было принято решение о том, что вторым иностранным языком не может быть русский, но а хватает ли, собственно, учителей других языков в латвийских школах? Кроме того, расскажем о том, что запасы донорской крови сейчас на критическом уровне, поэтому Государственный центр доноров крови призывает всех, кто может сдать кровь и является донором, сделать это, потому что запасы на критическом уровне. Ближе к середине часа новости спорта. Также в культурном блоге уже совсем скоро обсудим две номинации анимационного фильма «Поток» на «Оскар». Ну а начинаем этот час с обсуждения такой темы. Такой проблемы. Дело в том, что производители хлеба обращают внимание на том, что недостаточный существует контроль за торговлей, и фактически Совет по конкуренции не может полностью контролировать торговлю хлебом. И подробнее об этом как раз сегодня будут говорить производители хлеба с министром земледелия Арманцем Краузе. Ну а мы поговорим прямо сейчас вместе с нами на прямой связи председатель правления общества хлебопекарей Карлис Земешс. Приветствую вас в студии. Слышите ли вы Латвийское радио 4?
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, подробнее, в чем вы видите проблему и что необходимо улучшить в надзоре за торговлей хлебом?
Konkurences padome pagājušā gadā prezentēja pētījumu, jā, kurā norādīja, ka tirdzniecībā precēm, ka vietējā ražojuma un importētām precēm tika piemēroti dažādi piecinojumi. Jā. Un bieži vien, kad vietējiem ražojumam tiek piemērots augstāks piecinojums, tas nozīmē, ka preces plauktā ir dārgāk nekā importētā prece. Un tāpēc konkurences padomei ir vairāk jādarbojās, jāuzrauga tirdzniecību. Un tāds arī, teiksim, šobrīd ir ministrija uzskats, ja, kad, lai sakārto tirdzniecību, tāpēc ir nepieciešama šī papildus uzraudzība.
Da, v nesakļu slavāk mēs atskažam.
Совет по конкуренции в прошлом году опубликовал исследование, в котором указывается, что и существуют разные наценки на местные товары и импортированные товары, в результате чего местные товары стоят дороже, чем импортируемые, и необходимо Совету по конкуренции больше контролировать торговлю, и это мнение поддерживает министерство.
А что в данном случае министерство может сделать для того, чтобы этот надзор осуществить? Увеличить количество работников или что?
Nu, šeit es nevarēšu pateikt konkrēti, ja, teiksim, jo konkurences padome ir ekonomikas ministrijas pāraudzībā, un teiksim, ražotāju uzskats ir, ka jāstiprina ir konkurences padomes kapacitāte, lai vairāk varētu veikt tieši šo sadarbību starp tirgotājiem un ražotājiem. Un gala rezultātā patērētāji, teiksim, nepārmaksātu par pārtikas produktiem.
Необходимо учитывать, что Совет по конкуренции находится в подчинении Министерства экономики, я не смогу сказать конкретнее, но производители считают, что нужно укреплять возможности Совета по конкуренции, чтобы улучшать сотрудничество между торговцами и производителями, для того, чтобы потребители не переплачивали.
Охарактеризуйте, пожалуйста, само по себе количество потребления хлеба на данный момент. Как меняются сами привычки потребителей Латвии? Можно ли здесь какие-то сделать выводы?
Nu, maizes patēriņš iepriekšējos periodos strauji samazinājās, tagad viņš ir daudz maz stabils. Pamatā nekas daudz nav mainījies, ir šīs klasiskās vērtības. Tā ir rudzmaize, saldskābmaize un baltmaize. Un teiksim, nedaudz mainās varbūt šis patēriņš saistībā ar to, kad mums mainās kaut kādas šīs ēšanas paradumi. Jaunā paaudze varbūt izmanto pārtikā mazāk maizes, kā arī mums mainās nacionālais sastāvs, kā mēs redzam, mums vairāk jau ir ieceļotāji no dažādām pasaules malām, un mūsu tradicionālā maize nav viņu ikdienas pārtikas produkts.
В предыдущий период потребление резко снизилось, сейчас потребление хлеба более стабильно. В целом ничего не изменилось, все те же классические ценности, ржаной, кисло-сладкий и белый хлеб. Немного меняется потребление хлеба в связи с тем, что меняются привычки в еде. Молодое поколение ест меньше хлеба, и мы видим, что меняется и национальный состав. Есть люди, приехавшие из других стран, и они не едят наш традиционный хлеб.
Мы благодарим председателя правления общества хлебопекарей Карла Земе, что был вместе с нами на прямой связи. Ну, и также благодарим за перевод. Елена Гизелеза была вместе с нами в этой студии. Мы переходим к другим темам.
Культурный блок с Еленой Власовой.
Как всегда в это время в Домской площади по пятнице мы обсуждаем самые заметные события из области культуры. Ну и очевидно, что главная новость уходящей недели – это номинанты на «Оскар», среди которых и латвийский анимационный фильм Гинта Зилбалодиса «Поток», причем аж в двух категориях – зарубежный анимационный художественный фильм и зарубежный художественный фильм. Вместе с нами на прямой связи Елена Власова. Елена, приветствую.
Доброе утро, как меня слышно?
Слышно прекрасно.
Отлично. Да, действительно, новость, уж новость так новость. Конечно же, мы и мечтали, и надеялись, но, по-моему, до конца все-таки не верили, потому что казалось, ну, все-таки где мы и где Оскар? За все 16 лет, что Латвия выдвигает свои фильмы на эту премию в категории «Лучший иностранный фильм», мы еще ни разу не получали не то что номинацию, но даже не попадали в шорт-лист. Но вот фильм «Поток» стал действительно таким международным любимчиком, что произошло невозможное. И академики дружно включили его в число номинантов. Вчера буквально все мировые киноиздания пестрели заголовками. «Черный кот» принес Латвии первую номинацию на «Оскар». И действительно такое впечатление, что это стало такой сенсацией, что все остальные фильмы как-то, как будто бы ушли куда-то на второй план, что это волнует вообще весь мир. Но обычно такая шумиха сопровождает фильмы крупных киностудий с большими бюджетами, и для популяризации таких лент чего только не делается. И какие-то костюмированные суперпремьеры, и обложки модных журналов. Помните, вот как было в прошлом году с фильмом «Барби»? И бесконечные вечеринки с ужинами и коктейлями. В общем, разного рода маркетинговые мероприятия с огромным бюджетом. И все это, в принципе, в порядке вещей. Но у нашего мультика бюджет весьма скромный, и никакие вечеринки с коктейлями в нем, естественно, не предусмотрены. Поэтому мы, как говорится, берем креативом. И вот, например, вчера в сети завирусилось видео того, как режиссер фильма Гинтс Зилбалодис вместе со своим прекрасным псом, который был прототипом вот одного из героев его мультика, смотрит церемонию оглашения номинантов на «Оскар». И это, конечно, невероятно трогательный ролик, где Гинт, в общем, человек с железными нервами, который уже привык к тому, что на него сыпется такой поток наград, а у мультика с травмы сейчас уже их 60. Так вот, этот человек невозмутимо грызет яблоко, слушает объявления номинантов и, ну, услышав свое имя и название своего фильма, причем дважды в двух номинациях, он все-таки, конечно, не может сдержать эмоции и начинает весело трепать своего пса. И вот я думаю, что этот ролик тоже не случайный. Наверняка его тоже придумал и воплотил гениальный продюсер фильма с травмой Матис Кажа. В общем, мы его берем вот такими креативными штуками. Ну, а теперь поговорим о шансах. Я хочу вспомнить, что ровно год назад, в преддверии прошлогодней оскаровской церемонии, я взяла интервью у директора Национального киноцентра Диты Ретумы. И в заголовок этого интервью я вынесла ее цитату, которая звучала буквально так. «Шансы Латвии на Оскар ничтожны». И вот что тогда Дита говорила. «Все рассуждения о шансах Латвии на Оскар – это абсолютные спекуляции, которые порождают у публики напрасные иллюзии. Теоретически, конечно, возможно все. Но давайте будем реалистами. Шанс Латвии победить на Оскаре ничтожен. Кто-то, наверное, думает, что это легко. Крэкс, пэкс, фэкс и победа в кармане. Но это не так. Оскар – это огромная безжалостная машинерия, которая существует по своим законам, прежде всего финансовым. А мы – страна с мизерным кинобюджетом. И наша конкурентоспособность в этой области ничтожна. Надо отдавать себе в этом отчет». И далее Дита говорит о том, что необходимо для победы на Оскаре. Во-первых, международное признание. То есть фильм должен победить на каком-то крупном европейском кинофестивале. У нас это есть. А во-вторых, деньги, в том числе и на publicity. А какие у нас деньги, когда бюджет всего латвийского кино – это 5 миллионов в год? Ну, денег нет. Но все-таки Дита тогда допустила, что чудо может произойти. Причем, скорее всего, в области анимации. И, в общем, она, конечно, как в воду глядела, да? Это чудо действительно совершилось. И сейчас директор нашего национального киноцентра пишет в социальных сетях. «Я рыдаю от счастья», пишет Дита вот на Фейсбуке. И я ее прекрасно понимаю. Но все-таки, если говорить о шансах, теперь после «Золотого глобуса» и, как я уже сказала, 60 наград, а еще впереди «Бафта», «Поток» – это, конечно, один из главных оскаровских фаворитов. Ну, по крайней мере, в категории анимационных лент. Хотя все его конкуренты – это очень сильные работы суперизвестных студий типа Pixar, Disney, Netflix. Но у нас есть большие шансы, потому что за нами уже вот такой огромный-огромный шлейф побед.
Но вместе с тем, но, может быть, несколько слов надо сказать и про конкурентов. Да, здесь и знаменитая Inside Out «Головоломка 2», да, и довольно сильная картина «Дикий робот» и «Волосы громят».
Да, конечно.
Два, да, таких мультипликационных любимых публикой персонажа.
Да, это прекрасные блокбастеры, очень коммерческие, очень прибыльные мультики, которые, безусловно, достойны наград и похвал, но все это продукция крупных студий, а такие мультфильмы, как «С травмой» – это продукт независимый, и он отличается качественно. И об этом говорят все голливудские критики. Но, кстати, во второй категории, конечно, нам будет победить гораздо-гораздо сложнее, потому что «С травмы» выдвинут также в качестве номинанта в категории «Лучший иностранный фильм», где он состязается с игровыми картинами. И среди них вот действительно сильнейшие номинанты – это и бразильский фильм «Я все еще здесь», и датская ретро-драма-триллер «Девушка с иголкой», и немецкий фильм «Семя священного инжира» иранского режиссера. И, конечно же, главный фаворит нынешнего Оскара, да, пожалуй, и вообще всего этого киногода, это мюзикл «Эмилия Перес», про наркобарона, который решил выйти из бизнеса и сменить пол. Это фильм французского режиссера Жака Адиара, и он тоже проходит по категории «Лучший иностранный фильм». Но плюс к этому у него еще 12 номинаций на «Оскар». Он победитель по количеству номинаций. И, конечно же, с такими лентами «Потока» будет состязаться очень тяжело. Что еще нам может помешать? Дело в том, что Гинзил Балодис неоднократно и в своих интервью, и в своей речи во время получения Евро-Оскара говорил о том, что он именно европейский независимый режиссер, чем он гордится, и этот статус он не собирается терять, не собирается уходить в какую-то большую голливудскую студию, хотя такие предложения ему и поступали. Почему? потому что он ценит творческую свободу. А на крупных студиях, которые уже фактически превратились в такие крупные фабрики по производству фильмов, этого творческого вот момента уже нет. И этой свободы как таковой нет. Ну, так, такая позиция может, конечно, не понравиться голливудским академикам. Ну, а может быть, наоборот, такая принципиальность их и подкупит, и даст какие-то дополнительные шансы. В общем, посмотрим. Борьба, конечно, будет очень острая. Я вкратце расскажу про остальных номинантов. Основная борьба развернется, как я уже сказала, между фильмом «Эмилия Перес» и фильмом «Бруталист» про архитектора, который после ужасов Холокоста уезжает в США. И, конечно, исполнитель главной роли в этом фильме Эдриан Броуди имеет все шансы на золотую статуэтку. И хочу еще заметить одну вещь, очень интересную. Кстати, в категории «Лучшая мужская роль» в этом году присутствует Себастьян Стэн. Это актер, который сыграл роль Дональда Трампа в фильме «Ученик». При этом фильм этот абсолютно антитрамповский. Более того, Трамп собирался подавать на него в суд. Но вот, пожалуйста, смотрите, пример демократии. Фильм, который нынешний президент, в котором нынешний президент показан просто настоящим чудовищем, не только не снят с проката, но даже присутствует в оскаровских номинациях. Ну, в женской актерской номинации мы, конечно, все болеем за Деми Мур, которая впервые за свою 45-летнюю карьеру получила громкую номинацию за фильм «Субстанция». Ну и среди прочих номинаций, наверное, стоит отметить украинский документальный фильм «Фарфоровая война», где главные герои – это супруги-фарфористы, которые сейчас во время войны живут в Харькове. Ну и, конечно, нельзя не отметить, что в категории «Лучший актер второго плана» номинирован российский актер Юра Борисов за роль чувствительного бандита в фильме «Анора». Всего у фильма «Анора» 6 номинаций, и я надеюсь, что, извините, это мое субъективное мнение, что он не победит. Но нам остается дождаться 2 марта. У нас уже будет ночь на 3 марта, когда пройдет церемония. Держим кулаки за наш поток.
Спасибо большое. Елена Власова была вместе с нами. Пришло время поговорить о спорте. Вместе с нами Роман Антонович. Роман, приветствую.
Привет. Привет. Поздравляю и тебя, и себя, и всех болельщиков РФС, латвийского футбола с этим историческим событием. Победа, самая громкая победа в еврокубковой истории молодой команды из Риги над не кем-нибудь, а амстердамским Аяксом, пожалуй, самым сильным клубом в нашей группе, в Лиге Европы, втором по значимости Еврокубке. Ну, я думаю, здесь какие-либо вообще слова излишние. Это действительно сенсация. Вот именно так о вчерашней игре и о вчерашнем результате пишут, ну, практически все спортивные СМИ. Я сегодня утром посмотрел. Вот. И нужно сказать, что, может быть, это, ну, не совсем неожиданный результат, потому что мы видели, что ничья с Галатасараем 2-2, ничья с Андерлехтом 1-1. Ну, такая достаточно обидный проигрыш от ПАОКа 0-2 и тем более от тель-авивского Макаби со счетом 1-2. И еле-еле, когда Франкфурт у нас выиграл со счетом 1-0, я думаю, что вот этот поход, европейский поход РФС, пожалуй, действительно должен был завершиться, хотя еще одна игра у нас в запасе остается, должна была быть хотя бы одна победа. И именно это произошло. Но кто бы мог подумать, что это будет действительно повержен один из сильнейших и легендарнейших клубов Европы, амстердамский Аякс. Вот. И если посмотреть вообще на всю схему, на весь сценарий игры, то Виктор Мороз вполне ожидаемо играл вторым номером со своей командой, и это было понятно. И то, что шансы ловить на контратаках, это тоже было понятно, потому что нидерландская команда славится тем, что у нее очень быстрые игроки и очень техничные футболисты. И РФС все это считывал. Очень такая тщательная подготовка была, велась все это время, даже не то, что там неделю, а месяцы. Тренерский штаб изучал грядущего соперника и отмечал слабые места и сильные места. Так вот, и слабых мест, что мне понравилось, я потом уже внимательно пересматривал некоторые моменты. Действительно, так и было. Центральные защитники у Аякса не такие быстрые, да, вот фланговые, да, там все в порядке, а вот центральные не такие быстрые. Именно через центральную зону Адам Архиев и забил тот самый гол на 78-й минуте. У Аякса не очень хорошо шли именно атаки по флангам. И этим тоже пользовался РФС. И, в общем, много-много всяких таких вещей. И план Виктора Мороза действительно сработал. Что еще я хотел бы отметить? То, что наша команда, ну, не совсем в таком выгодном положении в плане календаря находится, в отличие от Аякса, потому что прошлая игра, которую, ну, официальный матч, который был сыгран, это был 12 декабря против Макаби. Все, после этого начался у РФС отдых, потому что был очень длинный сезон. Ребятам действительно нужно было отдохнуть. Кто-то отправился в теплые края, чтобы восстановиться. Кто-то как-то иначе отдыхал. Но в начале января клуб начал тренироваться на полную мощность. Причем не постепенно входили в ритм, да, а вот прямо начали форсировать. И это своего рода риск. Тренеры изменили подготовку. Они форсировали вообще всю форму. Тренировки были, пожалуй, самыми интенсивными за весь вот прошлый год и за начало этого года. Иногда беговые нагрузки были очень тяжелыми, и футболисты сами признавали, что это для них, ну, нужно было иногда наступать на горло собственной песни. И подготовить ноги к такой игре, которая была вчера, вообще было, в принципе, невозможно. И ребята тренировались на искусственном поле. И вот даже в контрольном матче против Жальгириса план игры не сработал. Но хорошо, что был этот контрольный матч, потому что сразу стали видны слабые места, над которыми была проведена работа над ошибками. И это все сработало. Это все сыграло. И вот тем еще ценнее данная победа, что подготовка была сложная. Но вот что касается ментальной точки зрения, хорошо проводить официальный матч в такой момент, потому что ты соскучился по атмосфере. Впервые в 21 веке на латвийский стадион было продано более 10 тысяч билетов. Полностью sold out, полностью раскупленный стадион. Если бы, мне кажется, на Даугаве было 20 тысяч мест, они бы тоже были раскуплены. Ну, Аякс, может быть, провел свой худший матч, но нас это не интересует. Главное, что РФС победил, и это действительно историческое событие, о котором еще не раз мы будем говорить в течение этого года. Оставшийся матч 30 января против киевского «Динамо». Ну, посмотрим. В хорошем настроении наши ребята должны будут выходить на стадион.
Спасибо большое. Роман Антонович был вместе с вами.
Домская площадь.
Мы продолжаем программу «Домская площадь» и прямо сейчас поговорим о запасах донорской крови. Они на критическом уровне, из-за этого даже вынуждены прервать и не проводить некоторые плановые операции. Об этом мы подробнее прямо сейчас узнаем. Вместе с нами на прямой связи директор Государственного центра доноров крови Эгит Поле. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Слышите ли вы студию?
Да, слушай.
Расскажите, пожалуйста, подробнее, какова сейчас ситуация с доступностью донорской крови, что известно о, собственно, необходимости проводить операции в латвийских больницах?
Ну, нужно сказать, что действительно ситуация очень критическая, потому что это в основном связано с очень приросшей потребностью от больниц сидеть с тяжелыми больными. Если по сравнению, мы в этом году больницы запросили на 350 больше доз донорской крови, если мы сравниваем с 2024 годом, то есть действительно спрос рос, доноры к нам идут, мы очень благодарны донорам. В прошлом году было на 2000 более там, тому донорских эпизодов больше, но мы видим, что действительно есть очень тяжелые больные, как больница объясняет, есть плановые операции, очень сложные, и это привело к тому, что действительно у нас сейчас такая ситуация, что мы отказываем больницам определенное число донорской крови, так как у нас все запасы уже исчерпаны. Поэтому мы действительно будем ждать доноров сегодня. Мы открываем донорский прием тоже завтра, в субботу, здесь в Риге, в улице Селпиус 9, в нашем центральном офисе с 10 до 4. Будем ждать доноров и сегодня у торгового центра Рига Плаза и в Якобпилсе, так что действительно и в тех местах, где уже, ну, мы знаем, можно постоянно сдавать кровь.
А насколько этот наплыв пациентов, нуждающихся в донорской крови, неожиданный? Насколько он социологически просчитывается или с чем связано увеличение?
Ну, обычно это в январе спрос больше, потому что возвращаются все из каникул и активность в больницах повышается, но в этом году мы видим, что действительно запрос гораздо больше, чем в прошлом году, и, ну, эта ситуация, можно сказать, непредсказуема, и, ну, наше число доноров такое, какое оно есть, так что нам нужно еще дополнительно работать, чтобы привлечь новых доноров, которые еще не были донорами, так как уже мы рассчитываем на большее число, и, наверное, эта ситуация все-таки будет продолжаться, так как мы видим, что потребность растет с каждым месяцем.
Понятно, то есть количество пациентов обусловлено, да, с тем, что, видимо, были какие-то отложенные операции, и вот они сейчас как раз пришли на начало.
Да, и хронические заболевания обостряются, и это, как больница объясняет, это тоже приводит к тому, что нужно больше.
Каких типов крови сейчас не хватает, или это относится к...
В основном это очень не хватает. Это нулевая группа резус-отрицательная, А-группа резус-отрицательная, тоже Б-группа резус-положительная. Ну, если мы видим эти столбики в нашем домашнем сайте, мы видим, что, в принципе, все группы.
Что нужно знать, напомните, пожалуйста, людям, которые хотели бы стать донором, как себя подготовить и как, собственно, восстановиться после того, как...
Нужно чувствовать на этот день себя здоровым, отдохнувшим, нужно с собой брать или паспорт, или ID, или тоже водительские права годятся, и уже прийти, и тогда уже все можно выяснить с нашим врачом в беседе.
Спасибо большое. Вместе с нами на прямой связи была директор Государственного центра доноров крови Эгита Полы. Напомню, что, как мы только что слышали, всех видов крови не хватает в больницах. Мы наблюдаем наплыв пациентов, который, так сказать, обуславливается началом года, обострением хронических заболеваний, и поэтому некоторое количество плановых операций приходится откладывать из-за того, что крови донорской не хватает. Поэтому, если вы чувствуете себя уверенно, вы здоровы и могли бы поучаствовать в этом благородном деле, то, пожалуйста, обратитесь в один из центров крови, доноров крови, и станьте донором. Это может спасти жизни. Ну и, кроме того, это еще и выходной, который можно получить совершенно официально. Мы продолжаем программу «Домская площадь», и сейчас напомним о том, что с 2026-2027 учебного года преподавание русского языка как второго иностранного в основной школе прекращено. Завершить изучение русского как второго иностранного смогут только те ученики, которые начали его изучать ранее. Это приведет к резкому снижению спроса на учителей русского языка и увеличению потребности в педагогах по другим языкам. Но до сих пор менее часто распространенным языком в Латвии. В Министерстве образования и науки отмечают, что ситуация находится, по их словам, под контролем, и вопрос о возможной нехватке учителей второго иностранного языка, не русского, в будущем будет решаться на государственном уровне и также в самих школах. Продолжает тему Людмила Пилип.
В условиях ограниченного времени невозможно подготовить большое количество новых учителей иностранного языка, даже если бы желающих было достаточно. Им не хватило бы времени для получения диплома, так как обучение длится 4 года. Поэтому в конце прошлого года были приняты поправки, согласно которым обучать второму иностранному языку могут лица с высшим образованием, прошедшие программу повышения квалификации по педагогике объемом не менее 72 часов, владеющие соответствующим языком, но уровня не ниже B2 и имеющие методику преподавания иностранного языка. Заместитель государственного секретаря по вопросам общего образования Министерства образования и науки Кристина Ньедрелатере отметила, что в связи с этим министерство предоставляет действующим учителям других предметов с высшим педагогическим образованием возможность получить дополнительную квалификацию.
Мы ищем разнообразные предложения от международных партнеров для сотрудничества. Например, Институт Гёте предлагает курсы и поддержку для будущих учителей немецкого языка. Институт Франции предлагает программу подготовки учителей французского языка, включая дистанционное обучение. Кроме того, Латвийский университет продолжает предлагать разнообразные программы, которые действовали и ранее.
Проект «Mācītspēks» позволяет людям с высшим образованием за год переквалифицироваться в учителей, предлагая интенсивные курсы и стипендии. Директор программы «Mācītspēks» в Латвийском университете Иева Маргевича Гринберга подчеркнула, что для получения квалификации учителя второго иностранного языка не обязательно быть филологом.
В феврале стартует подача заявок на участие в проекте «Mācītspēks». Мы приглашаем всех, кто хочет переквалифицироваться и стать учителем второго иностранного языка, даже если их основная профессия – инженер. Важно продемонстрировать знания, например, испанского или других языков, и такой человек может присоединиться к нам. Не обязательно быть филологом испанского языка, чтобы участвовать в нашем проекте.
В то же время Ева Маргевича Гринберга отметила, что интерес к получению квалификации учителя второго иностранного языка невысок, но стабильный.
Каждый год французский язык выбирают один или два человека. В этом году у нас впервые представлен испанский язык как второй иностранный. Его выбрали два человека. Немецкий язык на данный момент выбрал один человек. Хочу отметить, что был значительный интерес к переквалификации учителей второго иностранного языка, особенно со стороны преподавателей русского языка. Во время бесплатных 160-часовых курсов, организованных Министерством образования и науки. Осенью прошлого года эти курсы завершили 33 человека, получившие квалификацию учителя немецкого языка. 19 человек после окончания курсов могут преподавать испанский язык в школах, а 14 – французский.
Если в 2023 году в Латвии наблюдалась нехватка более 200 учителей второго иностранного языка, то сейчас, по словам Кристины Ньедрелатере, этот вопрос решается, и сигналов от школ не поступает.
Нет сигналов от общеобразовательных учреждений о том, что школы не могут обеспечить обучение второго иностранного языка. Это свидетельствует о наличии различных решений в самих школах. Нормативные акты позволяют школам заключать договоры о сотрудничестве с другими образовательными учреждениями, в рамках которых преподаватель второго иностранного языка одной школы может вести занятия в другой. Думаю, что это на данный момент является оптимальным решением для школ.
Директор Иринушской средней школы Денис Клюкин сообщил, что в их школе вопрос с учителями второго иностранного языка в настоящее время не стоит на первом месте.
Пока штат укомплектован, но постепенно может появиться нехватка, потому что пока еще часть учащихся изучает как второй иностранный русский язык. А впоследствии, когда будет русский язык уже вытеснен, будут необходимы дополнительные учителя, потому что у нас как второй иностранный, помимо русского, преподается немецкий. И, ну, впоследствии нам будет не хватать еще одного учителя. Сейчас не задумываемся, но уже два учителя, например, высказали свое желание получить дополнительную квалификацию. Может быть, они как раз и будут теми учителями.
Директор Рижской Пардауговской основной школы Ирена Шинкарева также отметила, что в школе штат учителей второго иностранного языка укомплектован. Однако эти языки довольно трудны для обучения.
Так как у меня есть два учителя, у которых есть второй иностранный язык, то у меня эта проблема решена. Языки такие, которые, как второй иностранный язык, очень сложно детям изучать. Французский, итальянский. То, что школа может предложить. Это не те языки, которые бы хотели дети изучать. Привлечь-то можно. Вопрос в том, что учителю приезжать 3 раза или 2 раза в неделю на 1-2 урока и с такой зарплатой. Приглашать кого-то – это нереально по оплате.
Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
Я видел вчера новый фильм. Я вышел из зала таким же, как раньше. Я знаю уют вагонов метро, когда известны законы движения. И я читал несколько книг. Я знаю радость печатного слова. Но сделай шаг, и ты вступишь в игру, в которой нет правил.
Испытывали ли вы когда-нибудь троллинг в социальных сетях? Писали ли вам унизительные комментарии, оскорбления? Провоцировали ли вас на скандал? Как в таком случае реагировать пользователям социальных сетей? Такой вопрос на улице провела наш корреспондент Галина Грейдена.
Вот вам случай из жизни. Девушка собиралась замуж и радостно сообщила об этом друзьям в соцсетях, выставив совместное фото с женихом. В ответ ей кто-то незамедлительно прислал фото, где этот парень в обнимку с другой. Соцсетями пользуетесь?
Пользуемся.
Какими, например?
Вот Инстаграм.
Снапчат.
А бывает такое, что вам пишут гадости там?
Ну, иногда, да. бывает. Редко, но бывает.
Да. Бывает, провоцирует. Ну, например, что могут написать?
Ну, то, что мнение неправильно. Оскорбляют как-то за мнение. Как-то обзывают.
И как вы на это реагируете?
Стараемся не реагировать. Понимаем то, что человек хочет вызвать какую-то эмоцию, вот мы не реагируем.
Да. Обычно мнение по какому поводу высказывается?
Ну, что происходит?
В мире?
Да.
В стране?
Да, да.
А что-нибудь личное?
Это обычно вот в комментариях.
Да, ну это если что-то выкладывать, какие-то фотографии или видео.
А, свои смыслы?
Да, да, конечно.
Тогда могут пройтись по внешности, да?
Ну да, да. Да, почему угодно в целом.
Но это обидно?
Да нет. Иногда настроение поднимает.
Настроение поднимает,
конечно.
Да. Ну а что вы вот с этим делаете?
Как-то игнорируем.
Да, либо игнорируешь, либо удаляешь комментарий. Ну, в основном просто игнорируешь.
Пишут гадости, чтобы как-то принизить.
Ну а сейчас вообще о чем в основном разговоры-то идут? Что обсуждается в молодежной среде?
Ой, да всякие какие-то хохмы, анекдоты. Ну, у нас в основном про школу, анекдоты, еще что-то.
Какие-то школьные дела.
Да буквально какие-нибудь смешные истории школы, там, как кто-то пошутил, или что произошло на каком-то уроке забавно.
Кто хочет найти неприятность, он найдет везде.
В любой среде, наверное.
И в соцсетях, и на улице найдет, и дома найдет. Поэтому не ищите неприятности.
Зачем на это реагировать?
Вы же это как бы усиливаете. Зачем? Можете написать хорошее, красивое слово.
Ну, например.
Может, это благородное, не знаю.
Ну, например, скажите, что можно.
Сударь, вы не правы.
Сударь, вы не правы.
Или сударыня, да. Вы же совершенно на другой уровень человека выводите. Ну, ему же самому плохо, поэтому эту гадость из себя и выделяет.
Ну, мы не реагировали бы, да, просто промолчали бы, наверное, и все. Зачем назло отвечать? Мы выше этого.
То есть вас это никак не может обидеть, задеть, ранить?
Не, вообще пофигу.
Пофигу?
Да.
Соцсетями пользуетесь, да?
Да. ТикТок, Инстаграм, Телеграм, Фейсбук.
А бывает, что какие-то скандалы происходят в социальных сетях?
Часто бывает.
Из-за чего вот это вот? Ну, что могут плохого написать?
Ну, это на радио можно будет как-то...
Ну, там... давайте, попробуем.
Мать проституткой называют. Еще они диагнозируют вам психические расстройства по типу аутизм, даунизм.
А зачем они такое пишут человеку? Для
ну,
чего?
Обиженные дети жизнью.
Ну, то есть они вам пишут, чтобы вас обидеть, например, да?
Да, хотят самоутвердиться. Они доказывают, что они интернет-герой, которые в реальности ничего не могут.
Но это знакомые люди или незнакомые?
Тоже? Могут быть как незнакомые, так и знакомые люди.
А как вы поступаете в этом случае? Что
ну, делать? В этом случае я могу им так же ответить или просто проигнорировать. Лучше всего, конечно, игнорировать подобных личностей.
Но вас в это обижает? Вы как бы заводитесь или...
Не, я уже нейтрально реагирую. Раньше резко реагировал.
Ну, вы, наверное, чем-то раздражаете их? Может быть, вы успешный молодой человек?
Ну, не совсем успешный.
Чем занимаетесь?
Пока что я учусь на первом курсе на повара.
Ну, все-таки чем вы задеваете людей, что они вам такие неприятности устраивают?
Допустим, в той же компьютерной игре ты указал на ошибку, и они уже плачутся, пишут в чат то, что вот... Ты такой-то, такой-то, твоя мама вот так-то. Можно блокировать, если в соцсетях это происходит, если в играх, то их можно замучить, то есть, ну, безмолвие дать, грубо говоря. Если есть подписки, там, допустим, в играх, их можно избегать просто-напросто подобных людей.
То есть в соцсетях происходит непростая жизнь?
Да, очень непростая жизнь. Я много лет жил в интернете, но в реальности как будто получше будет.
Ну, девчонкам пишут, что такая-сякая. Девочек, наверное, ранит внешность в основном, да?
Из-за чего у многих комплексы появляются. Ну, не у всех. Зависит от ситуации, самооценки и тому подобное.
Друзей надо выбирать хороших.
Ну, а что вот могут написать, например?
Ну, негативное что-то. Ну, например, старые знакомые там что-то плохое про себя, что ты там плохо выглядишь или что-то наподобие того.
Девочки пишут.
Ну, и мальчики тоже.
И мальчики что, плохо выглядишь?
Ну, бывало. В Инстаграме отфильтровываются комментарии, если там нецензурная лексика и прочее.
Но мне, если честно, все равно. Это их мнение. Я не принимаю его в свою сторону.
Пусть пишут, в основном пишут незнакомые люди, поэтому мне все равно.
У меня нет желания ничего выяснять, я просто блокирую и все. Если бы, конечно, там развели на деньги, да, так сказать, забрали бы деньги, тогда бы я что-то бы пыталась бы писать. А так я просто блокирую и все. Не обращаю внимания, блокирую.
Своим обидчикам я не вижу смысла отвечать. Именно в интернете, я думаю, ну, очень много таких вот, так сказать, людей в масках.
Я заметила, как бы, блогеров. Если именно подписчикам не нравится что-то, то они свои комментарии плохие оставляют. Не обращать внимания.
У каждого свои цели.
То есть ваш рецепт – не обращать внимания. В общем, вы живете спокойно и, как говорят молодые, не паритесь по этому поводу.
Конечно. Жить жизнерадостно.
Да. То есть надо жить не в интернете все-таки, да?
Лучше всего, да, в реальной жизни.
Итак, недоброжелателей можно и нужно игнорировать или блокировать. Также можно подать жалобу администраторам интернет-сети. А при агрессивном троллинге обратиться в полицию. Галина Грейдина, Латвийское радио 4.
Благодарим за то, что были вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Прозвучала программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, был за режиссерским пультом Тома Шупейка, продюсер программы Наталья Пориета. Впереди вас ждут новости в эфире. Ну а мы же прощаемся с вами. Напоминаю, 24 января на календаре, пятница. Хорошего дня.